Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов семь минут. В эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня в «Своей правде» будем говорить о самозанятых гражданах в Российской Федерации. Они в последнее время под прицелом. Например, есть член Совфеда Валерий Рязанский, который предложил какие-то санкции налагать на самозанятых граждан, потому что они, по его мнению, как будто бы и балласт нашей экономики, а, возможно, фундамент. Об этом сегодня спорить и будем. С нами предприниматель, экономист Дмитрий Потапенко. Здравствуйте, Дмитрий Валерьевич.
Добрый день.
С нами сегодня первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов. Здравствуйте, Михаил Васильевич.
Добрый день.
Ну и начнем с заявления позиции. Первым будет Дмитрий Потапенко. Дмитрий Валерьевич, пожалуйста.
Ну, мою позицию, в общем, можно не спрашивать, просто любое поражение в правах любого гражданина, оно всегда вызывает массу вопросов, потому что, когда мы начинаем делить людей на касты, то хочется задать вопрос, я понимаю, что мы уже де-факто живем в родоплеменных отношениях, ну, тогда давайте их просто легализуем в данном случае, поэтому... Самозанятые сограждане, которые их почему-то, ну, по крайней мере, я в тексте услышал это, что якобы они не платят налоги, то тогда хочется сказать, ну, раз вы заявили о преступлении, в данном случае обвинение всех граждан, это в совершенном преступлении, то должны быть доказательства. В положительном случае у нас есть же статья за клевету, и тогда, соответственно, правоохранительные органы должны либо принять процессуальное решение по обвинению, в данном случае, самозанятых граждан в неуплате налогов, незаконном предпринимательстве, ну, там есть масса статей, либо должны принять второе процессуальное решение, когда человек обвинил гражданина в налоговом преступлении, а такого не совершено, соответственно, это статья за клевету. Поэтому любое поражение любого гражданина в каких-либо правах, у гражданских, и выделение его в какую-то, то, напомню, при советской власти я очень часто говорил, там, у нас сам читал политинформацию в шестом классе, и мы все время говорили, там, свободе Анжели Дэвис, да, там, нет расовой сегрегации. А у нас получается, что по труду, пусть он такой труд, у нас возникает расовая сегрегация, то есть сегрегация по труду, что-то достаточно странное. Либо давайте тогда узаконим просто родоплеменные отношения.
Это Дмитрий Потапенко, предприниматель-экономист. И сейчас слово Михаилу Емельянову, первому заместителю председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. Михаил Васильевич.
Я также против этой инициативы. Если эта инициатива обойдет форму законопроекта и попадет в Госдуму, я буду голосовать против нее, если позволите, три коротких тезиса.
Давайте.
Да, у нас действительно 20 миллионов людей, которые в трудоспособном возрасте, но не находятся на учете ни в фонде обязательного медицинского страхования, ни в пенсионном фонде, ни в налоговой инспекции. Это проблема, но люди, первый тезис, люди оказались в таком положении большей части не по своей вине. Они жертвы структуры нашей экономики, которая, опять же, сложилась не по их вине, а из-за ошибочной экономической политики власти. То есть власть перекладывает ответственность за свои решения на вот тех самых простых людей. Второй тезис. Люди, опять же, невиновны, потому что они, опять же, расплачиваются за ошибочные решения в пенсионной сфере. То есть мы перешли к накопительно-страховой пенсионной системе, которая для нашей страны не годится, потому что эта накопительно-страховая система годится для тех стран, которые могут обеспечить своим гражданам высокий уровень дохода и, соответственно, высокие платежи, соответствующие пенсионный фонд, это пенсионные фонды. У нас в таких странах, с таким уровнем развития экономики, как наша, к нам подходит только распределительная система солидарности поколений. А власть не упирается в свои ошибки, она не хочет ее признать, не хочет изменить пенсионную систему. Да, в пенсионном фонде растет, они пытаются найти хоть как-то ее залатать, но вот нашли крайних самозанятых граждан. И третий момент, конституционно-правовой. Ну, в конце концов, у нас есть конституция, да? У нас есть, вот коллега говорил о презумпции невиновности. У нас есть статья о свободе передвижения граждан. У нас есть закон о праве въезда и праве выезда. Какая связь между свободой передвижения, скажем, а в качестве санкции предлагают запретить выезд за границу, и тем, что человек не находится на учете в пенсионном фонде? Это что, проблема гражданина? Вот как бы три тезиса, которым я обосновал свою позицию против этой инициативы.
От себя добавлю, да вы спелись, но при этом
замечу. Я, поверьте, не сговаривались, мы просто пили чай и воду до этого. Просто, может быть, у нас есть немножко разума?
Чуть. Возможно, но я сейчас не столько про инициативу господина Рязанского, она мало кому нравится, вообще сложно найти человека, которому она нравится, кроме господина Рязанского, сколько об этой абстрактной группе граждан, которую мы называем самозанятой, хотя это больше напоминает некий эвфемизм, поскольку это те граждане, которые, да, реально существуют, но нигде государством не учитываются, потому что играют с государством в прятки.
Так, ну, я бы не сказал так, Владимир, это не,
да,
совсем... Не
Дмитрий
совсем,
Потапенко.
Да, уж простите. Дело все в том, что я как предприниматель, да, могу сказать, значит, победа сферического коня в вакууме, фантазия, коллега уже там может ее облечь более там какую-то корректную форму с точки зрения юридической науки, там, законодателю строительства. В моем понимании, сугубо лично, на мой хохряк, как это говорится, есть некое количество граждан. Например, вы, Владимир,
да,
завтра захотите написать тексты. Имеете на это законное право. Вот вы уволились и гениально создаете тексты. В моем понимании, как должно происходить ваше взаимоотношение со мной как с условным заказчиком и с государством как таковым. В моем понимании, значит, поскольку вас администрировать с точки зрения государства, это... крайне высокие затраты, потому что ставить на вас на налоговый учет, вести, создавать рабочие, так, мифологические рабочие места, которые не приносят в экономику ничего, это крайне дорогостоящ. Вот там я смотрю там пример зарубежных стран, где в том воле судеб я там работаю. Но я бы его еще упростил бы по сравнению с тем, что происходит за рубежом. У вас есть расчетный счет в стандартном Сбербанке, у вас есть ИНН, который вы получили, потому что, например, когда-нибудь покупали машину. Вы должны всего лишь на сайте госуслуг обозначить, что я, Владимир, с завтрашнего дня занимаюсь таким видом деятельности, пишу тексты, и после этого вы используете тот же расчетный счет, тот же ИНН, и оказываете мне услуги. Вот я, когда общаюсь с буржуйскими чиновниками, они очень четко говорят про законотворчество. Он говорит, у нас, когда возникают взаимоотношения между исполнителем и, соответственно, заказчиком, есть, по сути дела, три поля. Первое, вот у нас с вами хорошие отношения. Значит, мы работаем в рамках Гражданского кодекса. У нас с вами отношения чуть-чуть испортились, например, вы не сдали или я вам не заплатил. Есть административный кодекс. У нас очень плохие отношения, мы поссорились, я вам не заплатил. У нас есть уголовный кодекс. И когда вот абсолютно было верно сказано, когда мы тут привязываем, что гражданина мы поражаем в правах, а у нас уже, напомню, есть такие граждане, это, собственно говоря, сотрудники правоохранительной системы.
Я бы Рязанского вообще ставил за скобками относительно поражения прав.
Мы как раз сейчас говорим о гражданах и вообще вот об этой системе. Значит, соответственно, чем мы трогаем этих граждан? Значит, с гражданами, если мы хотим получить о них информацию, а государство хочет о них получить информацию, их регистрация и их учет должен быть, извините, я применю это слово регулярно, примитивен. Потому что сейчас даже та форма так называемых патентов, она, простите, это, в общем, надо постараться. Ведь почему наши восточные друзья, которые сюда приезжают, они платят бакшиш своему старшему, потому что пройти процедуру, ну, в общем, это застрять.
Для граждан Российской Федерации предусмотрена простая довольно процедура.
Она
ты приходишь в налоговую инспекцию, подаешь заявление
никуда приходить эти граждане не должны. Мы хотим, еще раз
тогда говорю, мы говорим о том, чтобы упростить этот механизм,
конечно,
чтобы вообще никуда не приходить.
Он должен
но
быть
так
примитивный.
Или иначе, это уже сегодня существует. Регистрируешься как индивидуальный предприниматель, по упрощенной схеме платишь налоги, все.
Нет.
И я уже с вами сотрудничаю как индивидуальный предприниматель.
Есть маленькое но. Только есть маленькое но, это чтобы вы для себя понимали. Сейчас отчетность ИП, она, то есть, ну, я там первую компанию зарегистрировал в 89-м году. У меня не было никогда на мне ИП. Я первую компанию регистрировал АОЗТ, акционерное общество закрытого типа. Так вот, отчетность сегодня ИП, она приближена фактически к ООО, и заполнить ее самостоятельно, без вмешательства бухгалтера, простите, фиг заполните. Это я вам говорю как человек, у которого есть сертификат по ИСО ГААПу и там с тремя высшими образованиями. То есть это уже надо... Человек, вот вы пишете мне текст, какая отчетность? Вот до 60 миллионов наше государство должно знать о нашем
сотрудничестве.
Да, сотрудничестве, но не более того. сделать должно примитивным. А уж дальше облечь это в форму, ну, коллеги тут больше получше.
Это Дмитрий Потапенко, сейчас уже обращаюсь к Михаилу Емельянову. Так мы выводим, стараемся вывести граждан из тени или оставляем все как есть, потому что несправедливо все, что происходит в нашей пенсионной системе.
Я хотел бы продолжить тему Дмитрия о том, как сама власть загоняет граждан в тень. Вот смотрите, есть разные самозанятые. Вообще нет определения самозанятых, никакого определения. Кто это такие в законе?
Я говорю, эвфемизм это.
Да, мы вот пока определения нет. Но вот есть категория индивидуальных предпринимателей, которые занимаются очень мелким бизнесом, доход у которых меньше 500 тысяч рублей. Вот для того, чтобы им, скажем, они получают 300 тысяч в год, они должны заплатить твердую сумму в пенсионный фонд и фонд медицинского страхования порядка 30 тысяч рублей, там 28 тысяч рублей. Если он, допустим, получает, ну, не 300, пусть 150, 100 тысяч в год, учитывая издержки, да он ничего не заработает.
Он в минусах
будет. Он в минусах будет.
Извините, так... Михаил, я дополню. У меня есть... просто пример. Значит, у меня есть тетушка, которая мне, извините, кожаные штаны зашивает. Она инвалид, но она не может сидеть дома. Так вот, она зарегистрирована, чтобы заплатить вот эти взносы, о которых говорит Михаил абсолютно справедливо, она свою пенсию отдает. Это же бред. Ну, это,
то есть, понимаете, в чем...
Михаил Емельянов.
Да. Есть предложение, есть законопроект, я его автор, чтобы сделать для тех, у кого доход ниже 500 тысяч, те же 6%, а вот кто 100 миллионов зарабатывает из них, он платит 6%. А эти в твёрдой сумме. Им невыгодно это.
Зачем? Патенты.
Да не патенты, это плата...
Нет, вы-то что предлагаете?
Сделать вот для этой категории хотя бы, сделать так же 6%, а не твердая сумма в 30 тысяч. Ну, вот таких же мелочей много. Даже на каждом шагу. Вот Дмитрий не говорил, я вам говорю. То есть государство обеспокоено некими фискальными задачами, очень примитивными. Вот эта идея Рязанского появилась из одной простой вещи. Да, в пенсионном фонде растет, ее надо латать, но где с кого еще состричь? Вот, ой, давайте самозанятых. Ну, попробуйте.
Слушайте, а откуда такая терминология «состричь»? Давайте так, есть граждане, которые платят налоги, есть граждане, которые не платят налоги.
Нет таких, Владимир, извините, вот даже, ведь вот основная проблема как раз...
НДС я сейчас не беру.
Нет, не в этом дело. Значит, когда идет разговор о черной экономике, я вот как предприниматель могу сказать, что вот я поддержу там Михаила, вроде как мы должны ругаться.
Да вы вообще спорите до хрипоты.
Что-то у нас не получается. Вот, так вот, я могу сказать, что уход в серую и в черную зону по моих коллег, там, да, ну, я оцениваю, от 40 до 60% экономики работают в этой зоне. Там цифры, я не готов за них биться, я так это по Малинину Бурину. Так вот, все равно там налоги-то есть. Это иллюзорно, что там нет налогов. Просто они по-другому называются. Они вырастают в какие-то дома, машины, в приличные, причем, собственно говоря. Поэтому там налоги есть. И государство там тоже участвует. Только какое государство? Это тоже люди с, что называется, с ксивами различными.
Не-не, секундочку. Вы говорите уже несколько о другом уровне бизнеса.
А это тоже экономика. Это такая же часть экономики. И если мы хотим... Если вот некое большое государство, тоже очень некое мифологическое такое существо...
Это не 20 миллионов человек, о которых упоминал Михаил Емельянов.
А 20 миллионов человек, они тоже платят налоги. Но это тоже, там тоже у них есть взяточки.
Косвенные.
Либо косвенные налоги, либо прямые взяточки. Так что все равно налоги есть, просто они по-другому облегчены в другую форму.
За ренту чиновников.
Вот, да.
За ренту чиновников.
Вот это, да, абсолютно.
Какую ренту чиновникам платит репетитор? Какую ренту чиновникам платит...
Нет, когда у него возникают проверки...
Дмитрий Потапенко, у кого? У репетитора?
И у репетитора. Их тоже накрывают, что называется. Только другое дело, что это не массовые облавы. Это какой-нибудь участковый. Сдача квартир – яркий пример. Вот просто есть бизнесы, просто они крышуются по-другому.
Так мы над чем работаем? Над тем, чтобы участковые продолжали крышевать? Или мы стараемся сделать так, чтобы эти люди... Выходили.
В том-то вся и проблема. Но... Мы можем вот с Михаилом, например, там поспорить, вот он говорит, там до 500 тысяч 6%. Ну, я говорю, что, может быть, я более там радикально предлагаю, что если оборот вот вас, как и потенциального предпринимателя, до 12 миллионов, все, никаких налогов, никаких треп, никаких ничего, потому что вас администрировать дороже. Это все на самом деле можно высчитать. И тут как раз вот Михаил может сам там больше свести информацию, просто у него больше доступа, потому что администрирование налогов – это тоже затраты, причем колоссальные. И я бы оставил бы 12 миллионов, вот до миллиона оборачиваешь, все, я тебе знаю, ты там зарегистрирован в реестре и успокоились, забыли о существовании.
Пока не очень понимаю по одной простой причине. То есть мы ставим на одну чашу весов предпринимателя, который зарабатывает 1 000 000 рублей в месяц, на другую чашу весов ставим врача, который работает в больницах, медсестру, которая зарабатывает копейки.
А кто вам сказал, что нет в этой истории продолжения? Потому что когда у нас сейчас врачи, например, то есть у нас официально... То есть
так вы... вот медсестра-то платит все налоги, работодатель за нее.
Работодатель платит. У нас это же
жесть. А предприниматель, который зарабатывает 1 000 000, не платит.
А кто вам сказал, что они должны платить налоги? Как раз вот когда там у медсестры получается зарплата, у нас сейчас, видите, парадоксальная ситуация, у нас, я посмотрел последние данные, в Москве и Московской области порядка 75 тысяч вакансий. И в основном эти вакансии в госучреждениях. И зарплата там 10 тысяч, да. 12 тысяч. Да. Так вот, простите, у нас же получается бредовая ситуация. Сначала мы откуда-то берем налоги, потом этим бюджетникам отдаем эти налоги в виде зарплаты, и с этих налогов берем еще одни налоги. И еще это все, главное, администрируем.
Ваши сотрудники, Дмитрий, не зарабатывают же 1 000 000 рублей в
месяц? Нет, мои сотрудники, они зарабатывают чуть в регионах, они зарабатывают чуть выше того, что зарабатывают в Москве. Но администрирование вот этих 10 тысяч рублей зарплаты, это колоссально. Вы посмотрите, у нас сколько налоговых инспекций, что называется, социальных фондов. И когда Михаил говорит о дыре, там, я, пусть меня поправят, потому что когда выступал Дмитрий Анатольевич Медведев, он сказал, что дыра триллион. Что-то такое, да, ну, что-то в этом роде. Это там, извините, математически эта дыра не закроется уже никогда. Даже если нас всех ошкурить, снять с нас штаны все вместе, что там на мясо нас продать, не закроется она. Хочется задать вопрос. Вот у меня вон всегда один. Почему у нас по интернету гуляет 50 фотографий, 50 самых красивых зданий пенсионного фонда? Может, как-то в консерватории подправить?
Это Дмитрий Потапенко, Михаил Емельянов.
Я буду послушать Дмитрия. Мы здесь оказались полностью единомышленники.
Хорошо, я буду против вас всех.
Давайте против нас всех, потому что администрирование тоже очень важный вопрос. У нас очень сложная налоговая система. Я согласен с тем, что многие налоги и обязательные платежи легче забыть про них, чем добиваться их выплаты. И по пенсионному фонду. Пенсионная система, она же неэффективна, накопительная страховая не только у нас. Но мы ее списали с Чили. Вот по Пиночетих, либералы хвалились, в Чили сделали пенсионную систему. Но было я в том Чили. Вот то же самое, самые лучшие здания – это пенсионные фонды, а доплата людям меньше $100. Вот они всю жизнь платили эту страховую накопительную, платили, меньше $100 получают. Но не может в бедной стране работать эта система.
Это два параллельных процесса.
Это следствие.
Пенсионная система – одна история, и реформа пенсионной системы. Так, а что касается налоговой системы – другая история.
Подождите, мы же говорим не о налоговой системе. А Иванский же предлагает не только налоги, он предлагает, прежде всего, добиться платежей в пенсионный фонд.
Пенсионный, медицинская страховая.
Страховая обязательно. Платежи. Его ж волнует одна причина. Валия, он же в Комитете по социальной политике. Вот это пресловутая дыра в пенсионном фонде. И он ищет, как ее заткнуть. А вот давайте мы сейчас будем граждан щипать. Но я согласен с Дмитрием, что пока, если государство будет гоняться за каждым репетитором, это обойдется государству дороже.
Поэтому государство не хочет гоняться за каждым
репетитором.
Поэтому
государству надо отказаться от накопительной страховой пенсии, закрыть нафиг эти все пенсионные фонды и работать, как это у нас в большинстве стран мира у нас
было. Я-то зачем платил?
Это отдельная система, как пересчитать это все. Вы получите свою.
Нет,
вы получите свою. Владимир, вы простите, я вам могу сказать. Вот у меня там, я много компаний выводил на внешние зарубежные рынки. Когда внешние зарубежные рынки, то там проходится большой аудит, и, соответственно, все абсолютно, там раскрывается вся информация, платятся все налоги. У меня было очень недурные отчисления. Но вот хочется сказать, я видел свою прабабушку. Царствие небесное, я видел своих дедушек, я вижу своих родителей. Я вам скажу честно, вот если бы у моих родителей не был такой замечательный сын, который, я там могу себя чуть-чуть похвалить, не обеспечил им небольшой доход, не связанных с их пенсией, то в целом бы мои родители, в общем, сильно бы побирались.
Это дело принципа, Дмитрий.
Нет, это дело не принципа. Дело в том, что их отчисления, они были, ну, простите, они ни на что не влияют.
Так Михаил Васильевич предлагает забыть о моих отчислениях и
заново все. Почему же он не говорил, Михаил Васильевич, спаси Господь.
Я сказал забыть о другом, о тех людях, которые подрабатывают репетиторством и так далее. Вы знаете, зарплата доцента сколько? В университете 13
не, тысяч секундочку. Рублей. Вы спелись, но не до конца, потому что Дмитрий Потапенко предлагает забыть о всех, у кого зарплата или доход от его предпринимательской деятельности 1 000 000 рублей в месяц.
Вот не до только миллиона. Предприниматель.
Да я бы тоже его поддержал. Я когда сказал про 6%...
Какие вы щедрые, потому что...
Да не щедрые, вы послушайте, что Дмитрий говорит. Государство больше теряет на том, чтобы собирать эти налоги.
Конечно.
Вот в чем проблема. 6% я сказал, почему? Потому что при доходе выше 500, там действует ставка 6. Можно. Там есть свои. А по идее вообще эти бедные люди сами себя зарабатывают себе деньги. Ну и пусть они их зарабатывают. Но на пособиях по безработице разоритесь больше.
У нас, как это, вот то самое социальное государство, за счет чего социальные функции свои будет обеспечивать?
Какое социальное государство?
Ну, не за счет... В Конституции написано,
Дмитрий. Это, подождите, да, вот...
Ну, не за счет самозанятых. Я вам могу сказать откуда.
Да какой, при чем тут за счет самозанятых?
Вы знаете, сколько НДС мы возвращаем сырьевикам? Газпрому самым бедным, этому Лукойлу и прочим нефтяным компаниям. Это 1 триллион 700 миллиардов рублей. И они работают практически без НДС. А внутренний, кто работает на внутренний рынок, наша обрабатывающая
промышленность, сколько зарабатывают 18%. Сотрудники в этом Лукойле, в Газпроме?
А вы говорите, где деньги?
Рядовые.
Брать? Так вы что, за самозанятых, что ли, хотите взять?
Так, не, подождите,
вы предлагаете вообще не трогать. Помните?
Да, вот я ровно про это. Вот
я вам даже могу сказать, что это уборщица Газпрома, у нас офис находится прямо над этим Газпромом. Это наш подъезд прямо, это вот это мероприятие. Проходил у нас прямо под подъездом, мы это видели. И это было очень-очень-очень даже смешно. Но еще раз говорю, вот к вопросу, где деньги, ЗИН, вы же не забывайте, вы этот вопрос правильно задали. Но мы тут, у нас нет противоречия. У вас количество людей, которые будут администрированы, они просто сократятся. У вас не будет государственных расходов на рабочие места, на пересчет их же зарплаты, которым, что самое прикольное, им сначала налоги отчисляют, потом с их налогов еще опять начисляют.
Я их сразу автоматически переношу в отряд безработных.
Нет, вы их переносите, простите. Да. Какой безработный? У нас экономика нуждается в людях. У нас вы открываете сайт, у нас, вот я просто могу сказать, суммарно по стране 12 миллионов вакансий, а на работу взять некого. Но только у нас, когда я выступаю, там, условно говоря, перед пионерами...
То есть вы тетушек из пенсионного фонда будете брать
на работу? Вы не поверите. Дело в том, что, например, на должность секретаря я уже давно не беру пионерлагерь «Солнышко», причем не беру никогда его. Другое дело, что понятно, что люди развращены вот этой постоянной получением заработной платы, просто фиксированы, но это надо, людей надо выводить в активную экономику, потому что сотрудники пенсионного фонда, сотрудники налоговой инспекции не производят материальный продукт, и этих людей надо, да, медленно, но верно выводить в экономику. Мы же говорим об экономике в целом страны, а у нас получается, что экономики у нас нет, у нас есть «Газпромы», которые что-то откачали, куда-то скинули,
и все остальные, кто министры. Выведение их в разряд самозанятых, это тоже не выведение в экономику.
Так мы их не самозанятые
выводим. Условно. Но если мы их лишаем работы в одном месте, они в какой-то
процент... Так ну что, должны платить пенсионный фонд или так, что
ради пенсионного фонда, давай. Получается.
Ну и ради пенсионного фонда
не,
тоже.
Не-не-не, мы не... Нет. Наша задача, как вот всех, неважно, там, предпринимателей, там...
Депутатов,
Государственной Думы. Наша задача создавать сильное государство. Сильное государство – это сильный гражданин, который создает продукт, который можно продать, продвинуть. Извините, услуги налоговой инспекции, даже при всем уважении, то есть хорошо, там у нас есть адекватные там, люди во власти, которые понимают, что продукт они не производят. Вот нам нужен продукт на внешний рынок, который мы продаем. То есть не только
самозанятые на внешний рынок тоже мало что производят.
Да не самозанятые. Нет, самозанятые – это одна из частей экономики. Они это пирамидка, они являются поддерживающим звеном. Понятно, что там условный, не знаю, там репетитор, он не выводит продукт свой конечный на внешний рынок, но репетитор, натренировав, условно говоря, моего ребенка, вашего ребенка, он выводит этого ребенка в условный в МГУ, а МГУ выводит ученого, и этот ученый приносит славу стране. Вот она последовательность, это пирамида, и она правильная.
Тут же вспоминается сферический конь в вакууме, но...
Ну, безусловно, не без этого. Это непростая модель, так мы-то и обязаны строить эту модель.
Я напомню, с нами сегодня предприниматель-экономист Дмитрий Потапенко и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов. Сейчас новости, после них продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
В эфире программа «Своя правда». Сегодня спорим о самозанятых гражданах. С нами предприниматель-экономист Дмитрий Потапенко, который за самозанятых, и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, который тоже за самозанятых.
Такова не
моя участь. Такова моя участь. Я сегодня против. Сегодня я, получается, почти адвокат дьявола, в смысле Валерия Рязанского, и говорю о том, что, слушайте, нужно как-то самозанятых тоже вовлекать, в том числе и в в нашу налоговую систему.
Они вовлечены.
Косвенно вовлечены.
Нет, они абсолютно прямо вовлечены. От того, что, еще раз говорю, самозанятость. Вот когда я приводил пример этой там бабушки.
Слушай, смысл тогда вообще юрлица регистрировать, если по нашему, как это, по вашей идее, все самозанятые граждане,
Владимир,
в принципе, должны быть всего освобождены.
Владимир, я вам скажу ужасную вещь.
Давайте, Дмитрий Потапов.
Ужаснейшую вещь.
Ужасные вещи расскажу.
У нас, в принципе, регистрация юридического лица, который, ну, вот я так говорю, очень много регистрировал. Вот сейчас смысла их особого нет. Вы заметьте.
А вы предлагаете вообще убить смысл?
Не-не-не-не-не, вот вы смотрите, печати ни в одной стране мира не присутствуют. У нас уже отменяют. Второе, у нас у всех ООшников одинаковый устав, скачанный из интернета.
Да.
Его существование бессмысленно, но его при этом всегда требуют. Второе, третье, у нас у всех, у меня есть пакет документов, там всякие ОГРН, ОКПП и все остальное. При том, что эта бумажка зачем-то присутствует. Для этого есть банальная штука.
Вы жалуетесь на бюрократию, пожалуйтесь на это где-нибудь в Италии, во Франции.
Я могу сказать, у меня есть юридические лица, заруб ежом. У меня нету ни печати, никаких бумажек. Есть реестр, в котором я захожу, и у меня есть данные по моим юридическим лицам. У меня нету ничего. Более того, все, вот если бы мы с вами были за рубежом контрагентами, мы бы с вами переписывались в Excel, и даже бы подписи бы не ставили, потому что просто отправка банального электронного письма подтверждала бы наши вами взаимоотношения. И она была бы в законе, все нормально.
У меня есть товарищи, вовлеченные в предпринимательскую деятельность вот в этих странах, и они плачут от их
от бюрократии?
Да, рыдают.
Подождите, вот там надо мухи отдельно, котлеты отдельно. А-а-а. Бюрократия там нуднее, чем наша, вы вот абсолютно правы. Но вот регистрационные, вот этой муры там нету. Я могу сказать, что вот если мы, упаси Господь, завтра поедем в зарубеж, чтобы мне доверить управление компанией, мы с вами, я вам от руки на русском языке пишу доверенность, говорю, вот Владимиру я доверяю. Потом прихожу на почту, услышьте меня, и почтовый служащий, беря наши два паспорта, ставит марочку, и после этого наши взаимоотношения, это будет стоить там рублей 200.
И счастливый Дмитрий Потапенко удаляется за горизонт, а я остаюсь с доверенностью и сам с этими бюрократами.
Конечно,
плачу, страдаю,
вот она воюю. Как упрощена бюрократия.
Очень коротко, Михаил Емельянов.
Да, аспект еще один есть, вот этой проблемы, которую вы начали обсуждать, как выводить самозанятых из тени. Без изменения экономической политики, без стимулирования производства внутри страны, причем ориентированно на экспорт, без создания высокодоходных рабочих мест, мы их не выведем из тени. Потому что надо менять политику Центробанка, надо менять политику правительства, стимулировать потребительский спрос, снижать ключевую ставку, поддерживать адекватный курс, валютный курс, надо таможенно-тарифную политику отладить, налоговую политику и много-много вещей. Вот кардинальное изменение экономической политики приведет к тому, что эти люди вольются в легальную экономику, будут производить и будут налоги платить.
Михаил Васильевич,
а пока их лучше не трогать.
Это прекрасно, но только скажите мне, вот как журналисту, я могу сотрудничать с Дмитрием Потапенко, писать для него статьи, могу в эфире выступать. Какой смысл мне будет устраиваться на работу, чтобы за меня работодатель платил налоги, если я могу сказать, что я самозанятый, где хочу, там и работаю? Да. И тогда я вообще исчезаю со всех радаров и...
Почему?
Ну, потому что.
Подождите,
я могу только покупать.
Вы же договор заключаете.
Вы договор со мной заключили, вы делаете мне тексты, вы простите, под этими текстами стоит копирайт ваш. Минуточку. Вы настолько в легальном поле и настолько прозрачны, более того, вы совершаете...
Вы предлагаете отстать от замазания.
Мы отстать с точки зрения иллюзорной бюрократизированной системы, которая принесет ущерб государству, потому что это предложение, внедрение его... Это будет прямой ущерб Российской Федерации, потому что администрирование этих орлов – это еще минус статьи бюджета.
Меня администрировать не нужно.
Нет, минуточку. Да? Вас будут администрировать, как вот в данном случае, как адвоката дьявола. Вас будут администрировать. Вас будут администрировать пенсионный, соцстрах и налоговый. Простите, вас минимум три
органа. С чего вдруг?
Нет, минуточку, если это предложение, как говорится, там, победа сферического коня в вакууме, внедрено, у вас минимум три сотрудника, причем у налоговой сейчас огромнейший дата-центр, который будет собирать ваши там 3,5 копейки, у вас будет бухгалтер, который на отчисление, потому что вы сами не сдадите никогда в жизни соцстрах, вы просто...
Вы предлагаете все это
Прекратить. Я предлагаю, чтобы Владимир производил продукт, а все. Бухгалтер, которого он потенциально нанял, и сотрудники налоговой инспекции тоже производили продукт, как тут очень правильная фраза была произнесена, ориентирован на экспорт. Нам нужна валютная выручка, называя своими именами.
Фига, я как занимался своей деятельностью, так и буду заниматься.
Никакой Владимир, не проект... вы, так следующий человек, который знает английский язык или там зарубежный язык, будет оказывать эти услуги зарубежным компаниям.
Так смысла мне вообще оставаться устроенным на работу нет никакого. Нет, вот я чего, как только ваше предложение реализуем, все.
Вы и есть устроены на работу.
Самозанятый.
Только... А самозанятый – это и есть работа. Почему вы их принижаете в данном случае? Ну, потенциально пытаясь отстоять...
Владимир, получится такая ситуация, что если экономика пойдет развиваться в том направлении, которое мы говорим, в МИТе, мы будем хорошие...
Если.
Ну, если будут реализованы те наши идеи. У вас будет такая зарплата, что вам выгодно будет, чтобы потом с нее была нормальная пенсия. Потому что большинство людей ушло в тень, потому что они забыли про пенсию.
Они
говорят о том, что ваша пенсия нам не нужна, мы ее будем сами зарабатывать.
Я как расчетливый товарищ лучше куплю несколько квартир для того, чтобы на пенсии жить уже на сдачу этих квартир, потому что я как самозанятый опять никому ничего платить не буду.
Вы будете платить, но это будут налоги другие. Это не... Нет, подождите, да. Это будут прямые налоги. Это будут прямые налоги на недвижимость, это будут налоги на, собственно говоря, создание продукта, который уже создаете не вы продукт, а недвижимость создает продукт, это доход на другое. Поэтому вы будете платить больше кратно. Поэтому, чтобы купить вам квартиру, вам сначала на эти квартиры надо будет заработать, а потом налогообложение у вас будет кратно выше.
Ну и потом, Владимир, я не вижу большой проблемы. Значительная часть людей, бедных, которые сейчас самозаняты тем, что они ходят как карабинники по офисам и продают косметику, вот они уйдут в легальную экономику. Если вам так удобно работать, по моему мнению, ну и работайте. Работайте на себя. Не то, пусть государство от вас отстанет, а вы от государства. У вас контакт с государством. Я не буду требовать от вас пенсии, я ничего у вас не буду требовать. Я себе куплю квартиру. Ну и вы от меня отстаньте. Ну и ради бога. Что-то эти деньги и вас ловить какой-то специальной полиции, что ли, создавать при пенсионном фонде, которая Владимира будет отлавливать, и его там платит он пенсию или не платит.
Да, в итоге в качестве налогоплательщиков останутся только депутаты Государственной Думы, которые платят налоги из тех...
Минуточку, а вот как раз с депутатами Государственной Думы, да, вообще непонятно зачем. То есть я сейчас не обсуждаю за заработную плату сумму. Это опять-таки логика вот мне неясная. Вот есть депутат Государственной Думы, он, по сути дела, бюджетник. Если, извините, он бюджетник, почему мы еще у депутатов Государственной Думы тоже есть люди, которые начисляют налоги на их зарплату? Мы и так взяли народные налоги, передали депутатам, а потом с этих налогов мы еще содержим отдельных бухгалтеров, которые еще вычисляют налоги. То будьте любезны, если мы...
Все предели, смотрите.
Нет. Вот это правильно,
все предели. Все предели. Все предели. То есть, понимаете, у нас где и навар с яиц, то есть все при делах. Если вот депутат Государственной Думы исполняет там функции, которые, за что мы платим, то ведь это очень... Тут тоже надо понимать, что налоги – это покупка.
Я вот этот абсурд нарисовал, что у нас останутся в качестве главных налогоплательщиков...
Нет, ничего подобного.
Нет, только бюджетники.
Нет, у нас...
Владимир, это абсурд, потому что...
Да. Вот, экономика... и вы со мной солидарны, это абсурд.
Нет, это абсурд, то, что вы говорите, не останется только чиновники, потому что будет реальная производящая экономика, конечно. И количество самозанятым сектора будет уменьшаться, потому что тех людей, о которых вы говорите, вот вы будете писать тексты, высокооплачиваемые
самозанятые. Ваши слова, да богу, в уши.
Таких мало.
Всё,
большинство людей самозанятых...
Мы сейчас отстанем от самозанятых, и тут же у нас расцветет экономика.
Вы знаете, кто такие самозанятые? Вот я же говорю, это бедные люди, которые зарабатывают копейки.
Там разные.
Ну, вот таких, как вы, интеллектуалов, их меньшинство. А большинство, это которые подрабатывают за копейки в нелегальном секторе. И вот же это кто люди.
Слушайте, мы забыли о слушателях, в том числе о самозанятых.
Давайте к ним вернемся.
И вот сейчас уже будем их подключать. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Вам пригодятся наушники, а нашим слушателям пригодятся номера телефонов. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. В общем, поехали. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста. Как вас зовут?
Меня зовут Гамид. Алло.
Да, вы толкаете свою речь пламенную, пожалуйста.
По поводу самозанятых, просто удивляет одно то, что... Дело в том, что если взять, учесть то, что самозанятые какие покупки делают, дело в том, что они больше налогов платят, чем те, которые на заводах, на фабриках, я не знаю, там заняты в бюджетной сфере.
То есть, чем больше ты тратишь, тем больше налогов платишь. Поэтому нужно вообще эти позорные налоги отменить, а оставаться только на косвенных.
Не, неужели они сами не соображают в этом деле вообще? Удивляет просто меня.
Кто именно не соображает?
Кто там из депутатов указал, типа того, что он за границу запрещать будут там ездить, самозанятым, все такое?
Ну, я все-таки оставлял бы за скобками предложение Валерия Рязанского. Ну, правда. Потому что я заступаться за вот это предложение не готов.
Да за него никто не готов. Я думаю, что и сам Валерий Савинский, что называется, не готов. Да, я думаю, что это, в общем, попытка удержания на плаву пенсионного фонда, потому что пенсионный фонд в том виде, в котором он есть. Вот я вам честно могу сказать, мы уже не один, Володя, раз это обсуждали. Вот мне там больше 40 лет, вот скоро у меня формально пенсия. Вот я хочу, чтобы сегодня, сейчас, пока я еще в силе там работать, что-то создавать, или вообще поколение вот моего...
Пока звучит как клятва, да?
Так. Да, почти как клятва, действительно, там, рожденным там, вот они там посчитали от 66-го года, пусть это будет так. Сказали, что, ребята, у вас не будет пенсии. Мы вам пенсию вычислять не будем, начислять не будем, но за это вы получаете все 100% заработной платы. А вы дальше сами распределяете. Вот в моем понимании это будет, по крайней мере, честно. Потому что вот рубь против ста, что когда мне надо будет выходить...
И честно и нет одновременно, потому что вы прекрасно знаете, Дмитрий, что из тех отчислений, которые мы сегодня делаем, живут в том числе и сегодняшние пенсионеры.
Это правильно. Это тоже несовершенство пенсионной системы. Болевая двоих не вынесет. Почему и пенсии сейчас низкие, и в будущем они будут низкие. Это же вот эта проблема накопительной страховой пенсии. И заморозки накопительной части тоже. Ну, да. Это же безобразие.
То есть я своим родителям дважды плачу, по сути дела, пенсию. И это, то есть я играю в эту забавную игру, которая называется, как же это, софинансирование пенсии. Когда мне задали вопрос на одном там из мероприятий, говорят, Дмитрий, а за что, чего вы решили вот эти 12 тысяч? Я говорю, ну, это не очень дорогая замена казино, по сути дела. Я просто хочу узнать, как меня кинут в конце этого 10-летнего срока. А то, что кинут, вот мне просто интересна формулировка. Ну, это, в общем, не очень дорогая история.
Сергей ПЗРК пишет, вот чтобы самозанятые не тратили НДС за рубежом, значит, и не нужно их выпускать за рубеж. Логика довольно ясная, простая, я считаю, пишет Сергей.
Да, за рубеж ездят единицы самозанятых. Конечно. Но надо посмотреть структуру этих так называемых самозанятых. Я вам говорю, это большинство, 90% это бедные люди. Бедные, их выкинули с завода, выкинули с предприятия, какого-то учреждения. Им негде работать, это женщины в основном, которым около 50 лет. И они идут чем-то торговать, мужики идут водителями работать, у них большие издержки. Они у них получают эти копейки, а с них еще давайте мы пенсионный фонд будем платить. И опять же, потом они будут платить, но они же потом опять эти копейки получат. Если бы они платили и получали нормальную пенсию, ну, это же было бы совсем другое дело. А мы нищету плодим.
Как можно объяснить угнанный ягуар у безработного самозанятого, пишет 569.
Безработного ягуар объяснить можно очень просто, если этот безработный...
Дмитрий Потапенко.
Да, да. Значит, это отсутствие работы правоохранительной системы, потому что безработного ягуар, скорее всего, не должен быть. А это вопрос, собственно говоря, отчетности людей по доходам. Да?
Как так? Подождите, вы же предлагаете вообще...
Ну, он не самозанятый.
Это он не администрирует. Он же, это не самозанятость.
Черт его знает, как он...
Ну, как больше, на эпитетовстве на ЮГА заработал? Или тем, что он
лекции торгует... читал, как некоторые депутаты Государственной Думы в свое время делали.
Да, вот самозанятые.
Это разовые, вот условно.
Частные случаи,
разовые лекции. Да, предположим, то есть, если мы говорим о данном депутате и говорим, что у него есть лекции, которые почему-то мы с вами, я подчеркну слово, то есть, в данном случае, если мы с вами его оценим каждую лекцию по 1 000 000 рублей, мы имеем с вами законное право. Мы заработали честный день. Дмитрий и Владимир решили, что данная лекция данного депутата стоит 1 000 000 рублей. Мы скинулись. Если у него есть регулярный доход на эту сумму, дай бог ему здоровья.
Дмитрий, Владимир, ситуация на Пономарёва намекает.
Да, это естественно, я про него и говорю.
Это коррупция была, за это Пономарёв и поплатился. Но опять же, это же частный
случай. Самозанятый был в этот момент.
Нет, он был депутатом.
Он депутат.
Самозанятый депутат?
Нет, так не бывает. Депутат Государственной Думы – это государственный служащий.
Да.
Это официальный государственный служащий, то есть, или, как это можно сказать, бюджетник, потому что он получает денежные средства из бюджета, а не благодаря своей коммерческой деятельности. Если у него возникает коммерческая деятельность, то это...
Он не может быть депутатом.
Да, он не может депутатом. Это преступление. Все. Тут бинарность системы-то.
То есть, хочешь просто зарабатывать на лекциях, не становись депутатом, вообще не несу в госслужбу.
Нет, если ты стал депутатом, то выполняй свои обязанности, не имея постороннего дохода.
Да, все равно, что, так, Владимир, вы начнете здесь еще полы мыть и еще стены красить, то вам будут говорить: да, минуточку, Владимир, тут надо это в эфир быстренько выбежать, а вы говорите: не-не-не, у меня тут
обычно
стена.
Обычно я так и делаю.
Да, я вижу, стены-то
покрашены. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Виктор зовут, я по всем критериям самозанятый. 2 года назад лишился работы из-за кризиса, лишился незаконно, пытался через суд восстановиться бесполезно. Уволю судьбу.
Нет, давайте так.
На учет, заплати 28 тысяч как ИПшник, и тогда ты имеешь право, а оно у меня сейчас есть, это право. И второе вот дополнение, будь одновременно или лучше сразу... Сначала примет он закон такой, чтобы все государственные служащие, в том числе депутаты и все вот эти парламентарии, любой чиновник государственный, также ему запретить выезжать за рубеж, и всех его детей, которые там учатся, пусть
возвращаются. Бог с ней за границей. Бог с ней за границей. Я вот сейчас встану на сторону Рязанского, но скажу: езжайте вы куда хотите. Единственное, у меня к вам просьба. Скажи, товарищ дорогой, а как тебя вот принудить платить что-то в пенсионный фонд? Или так, попросить вежливо, в пенсионный фонд и фонд обязательного медицинского страхования.
Объясню. В пенсионный фонд молодые, вот мне 3-4 года, все мои знакомые и даже моя мама пенсионерка, 65 лет, говорит: никогда не рассчитывай на государство, тебя кинут. Наша пенсия, которую мы заработали, ее уже давно разворовали, и сейчас вы, молодые, оплачиваете старикам пенсию, поэтому не хватает, дыра.
В том числе и маме своей вы оплачиваете, да, конечно. Сейчас перестали, а сейчас я вашей маме плачу.
Ни в коем случае, сейчас я зарабатываю, конечно, случайно, без всяких трудовых книжек, но я плачу маме как бы вторую пенсию сам, да?
Да.
Плюс я даю работу еще другим людям. И эти другие люди, получая деньги, идут, несут их в магазины. И, соответственно, мы такие самозанятые и поддерживаем экономику.
А официальную пенсию все-таки я плачу. Чувствую себя обманутым.
Ничего подобного.
Нет, подожди, вот еще раз. Но это же не
Дмитрий Потапенко.
Вот у меня идут отчисления там с моей заработной платы, но каждый раз, я еще раз говорю, я смотрю свой пенсионный там счет, и меня не радует сумма на нем, потому что я еще
вы
раз...
Вы делаете, как я, не смотрите просто.
Нет, для меня, к сожалению, я не хочу... Я хочу, чтобы эти деньги вернули обратно всем людям и сказали: так, ребята, вот пока вы в трезвом уме, здравой памяти, какие суммы накопили, пожалуйста, реинвестируйте, делайте какие-то дополнительные доходы для себя. Но мы отбираем там почти 40 с лишним процентов у людей заработной платы, а уж плюс НДС, так там все почти 60. И, то есть мы не половину у людей отбираем, потом говорим: чик-трак в домике, и когда я выйду на пенсию там, в 30-м году, мне скажут: Дмитрий, спасибо за вашу там хорошую за заработную плату, вот вам возьмите 28, там 30 тысяч, я баллы вот эти посчитал там, но только буханка хлеба будет стоить 500 рублей. Нафига козе баян? Слушайте, давайте я лучше сейчас, вы вернете эти деньги, я как-то буду с ними разбираться. Да, это будет моя проблема, но она и сейчас моя проблема, и моих детей.
А Михаил Емельянов молчит, потому что ему-то пенсия государством уже гарантирована, как депутату государственной.
Да, до него дожить еще надо.
Не, во-первых, дожить, а во-вторых, у Михаила хватает разума, что он понимает, что это тоже, это его дети ему платят пенсию, потому что он бюджетник. Он пытается производить как продукт, его продукт – это законы. Законы, которые позволяют развиваться на экономике. Мы за эти законы платим. Другое дело, что у нас количество там адекватных законов – единицы.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да,
в эфире. Я представляю самую большую касту рабочих людей, да, России. 8% Росстат – это водители.
Так
вот, водители на 90% самозанятые. Или индивидуальные предприниматели. Кстати, самозанятые и индивидуальные предприниматели – это одно и то же. И все индивидуальные предприниматели, они относятся к самозанятым, имеющим, заработали там каким-то своим каторжным трудом, да, то есть те же самые дальнобойщики, которых еще и Платон берется с каждого километра, да, я, слава богу, не дальнобойщик, я, слава богу, с дальнобоем завязал и теперь таксист. Но вот само по себе, да, то есть вот давайте посмотрим на эту вот проблему. 8% населения посчитал Росстат. На самом деле процентное соотношение несколько больше, если брать, и это примерно 20, 25% населения зависит от той заработной платы или от того заработка, от того дохода, который принесется в семью.
Так вот эти 8% населения, которые сейчас водители, с них что-то брать или нет, или отстать, как предлагает Дмитрий Потапенко и Михаил Емельянов?
Вы знаете, у Дмитрия Потапенко есть, я не помню, как он это говорит, step by step, по-моему, да? То есть,
ну, вот, есть такое, да.
Да, это
пусть будет шаг за шагом, да.
Это постепенный подход именно к этой вот большой проблеме, да, то есть создать условия для бизнеса, чтобы бизнес вышел сам, он сам выйдет. И когда он вышел, ему условия вот эти тепличные созданы, и он сам будет уже тогда выбирать коммерческую, в том числе накопительную какую-то пенсию или еще какую-то. Понимаете, как это на Западе везде принято. А сейчас, когда, извините, доходность такая, что она равняется за чертой, скажем, бедности в любой европейской стране, здесь точно такая же доходность, в данный момент еще у самозанятого еще что-то отобрать.
Да, смотрите, ну, вот то, что я говорил, да. По ИПшникам, которые доход ниже 500 тысяч, которые платят фиксированную 28%, пенсионный фонд и фонд обязательного медицинского страхования, это водители тоже. Вот им невыгодно, они не могут выйти из тени, иначе им ничего не останется. Они платят хозяину, кто им работу дает, они платят бензин, амортизацию и прочие ремонты, и они в семью-то что принесут, если они еще 28 тысяч
отдадут. А сейчас еще нахлобучивают на цвет, им надо перекрасить машины.
Ну, да, там же куча всяких побочных издержек. Вот же в чем проблема. В том числе налоговая и обязательные платежи, система взимания. Вот он не сказал про это, а я уверен, что он об этом
вот в нашей... знает. Если, я думаю, просто я представляю картину, вот все ваши идеи будут реализованы. Мы ждем некого светлого будущего.
Не ждем. Упаси Господь, Володь. Вот...
Не-не, мы реализуем все ваши инициативы и ждем того самого светлого будущего. Тогда дыра в пенсионном фонде, она растет в геометрической, знаете, прогрессии, вот наши... и тогда мы честно должны сказать, значит, товарищи...
Ничего подобного.
Так вы так не своих платят. Родителей обеспечиваете сами.
Ничего подобного. Всё. Ничего подобного.
Да.
Вот ты выбрасываешь одну часть из своей схемы, она бы была бы справедлива, если бы предполагать, что у нас есть... что администрирование ничего не стоит, оно стоит
колосс. И что оно как будто уже есть, и они как будто уже платят.
Ничего подобного. Администрирование вот этих твоих 10 копеек стоит несколько сотен рублей. В этом-то и основная проблема. Эти деньги вернутся в экономику. Эти деньги. Эти люди вернутся в экономику. Рабочие места вернутся в экономику. Наконец-то начнет экономика создаваться, а не экономика администрирования и распределения ренты.
А до этого момента платите пенсии своим родителям сами.
Так и получается.
Мы и так платим.
Знаете, Володя, скажу в заключение, может, не очень политкорректно, не надо собирать сметану. Вот, понимаете, это будет выгоднее для государства. Надо идти в другие места, где можно взять налоги и где пополнить бюджет. Мы с вами неоднократно об этом говорили.
Я сейчас запущу голосование. Так, Дмитрий Потапенко, Михаил Емельянов говорят, слушайте, отстаньте от самозанятых, пусть они там сами как-то варятся в своем соку, обеспечивают свои семьи, но администрировать их как некий объект налогового права, там, законодательства, не нужно, отстаньте от них, да. Пусть они уже сами по себе как-нибудь, нужно отстать от них. Это 134-21-35. Нет, это несправедливо. Важно, чтобы платили налоги все по справедливости. Это 134-21-36. Как так? Мы платим, а они не должны. Это 134-21-36. 134-21-35. Отстаньте от самозанятых. И 134-21-36. Нет. Даешь правовое государство, чтобы все платили.
Так у нас же, ну, опять же, к тому,
что... Посыл не верен, да, потому что и те другие платят налоги. Верен? Нет, посыл не верен. Нельзя выводить... Вот, вопрос некорректен. Дело в том, что администрирование, надо убрать администрирование от самозанятых, потому что администрирование надо перевести в реальную экономику, а не заниматься сдачей бумажек, потому что отчетность ухудшилась и для ИП, и для ООО за вот эти там почти 30 лет, сколько я там ковыряюсь, она ухудшилась кратно.
Так нужно улучшать эту отчетность.
Ее надо делать, упрощать.
Вот. Ну, я ровно про
это. А для этого не надо на самозанятых наседать.
Сделайте патенты.
Еще раз говорю,
есть патенты.
Есть патенты, но еще раз говорю, как только вы вводите там 20 миллионов в систему учета, так называемого учета, вы ухудшаете ситуацию, потому что надо больше открывать пенсионных фондов, надо больше открывать административных учреждений. И вы просто затопите экономику.
Или просто купить пару компьютеров.
Не, там существенно хуже.
Ну как?
Что?
Как отлавливать аппетита?
Вот да, вы себе которого это представляете? Вы не
знаете. Слушайте, наше время уже подошло к концу. Быстро подвожу итоги. 74% говорят, отстаньте от самозанятых. 26% говорят, что это несправедливо. С нами был Дмитрий Потапенко, Михаил Емельянов. Спасибо, что пришли. Приходите еще.